Люди, которые не употребляют никаких стимуляторов, гораздо лучше переносят стресс, они гораздо сильнее. Позднее засыпание, оно является главной причиной того, что человек может зайти в хронический стресс.
В общем, если мы стрессуем, то жуем жвачку, делаем разминку пальцев ног, параллельно моем пол. Да.
Или танцуем.
Всем привет! Вы слушаете подкаст международной бизнес-школы Лаба «Умных любят». Меня зовут Юля Дрынь, я редактор журнала Лаба. Напротив меня сидит врач-невропатолог Татьяна Майкова. Сегодня обсуждаем статью о том, как жить с постоянным стрессом. Татьяна, добрый день!
Здравствуйте!
В общем, наш с вами выпуск о том, как нужно высыпаться, набрал какое-то рекордное вообще количество прослушиваний, поэтому я не могла вас просто так отпустить, не записав еще какую-то полезную тему с вами. Поэтому первый вопрос у меня такой, начнем с самого простого. Что такое стресс с научной точки зрения?
Ну, это вообще сложное понятие. Вот сам Ганс Селье, который ввел это понятие стресса, он долгое время не мог дать ему точного определения, потому что до него понятие стресс уже как устоявшееся обсуждалось там в металловедении. Но он все-таки настолько был популярен, что он решил оставить это слово, и это слово в его понимании означало какое-то внешнее или внутреннее воздействие на человеческий организм, которое приводит к выходу за пределы физиологической регуляции и требует дополнительных усилий для того, чтобы вернуться в состояние равновесия.
А металловедение, что это вы имеете в виду?
Это такое давление на металл, которое называется стрессом.
Вот все реакции организма во время стресса, они чем-то обусловлены, да, то есть они не просто так возникают. Допустим, у нас расширяются зрачки, чтобы мы хорошо видели, что происходит вокруг. У нас там сгущается кровь, чтобы как бы она таким образом готовится к каким-то там повреждениям, да, тела. Вот расскажите еще, какие есть реакции организма на стресс, интересные, может быть, и зачем они нужны, в чем их функция?
Да, ну, сам по себе стресс, как правило, в эволюционном плане, это была какая-то угроза. Это не такие стрессы, вот как у нас, когда мы там ходим
пропустили
в спортзал.
Пропустили звонок.
Да, да. Или там не успели там на какое-то мероприятие. Это были жизнеугрожающие ситуации, и, естественно, они требовали от организма всеобщей мобилизации. Мобилизовалось все, начиная от мозга и до кончиков пальцев на конечностях. Мозг в этот момент начинал вырабатывать огромное количество нейрогормонов. И уже все последующие реакции периферические, они были им подчинены. То есть у нас действительно расширялись зрачки, бледнела кожа. Это было связано с такими, скажем, вегетативными влияниями. У нас учащалось сердцебиение, у нас повышался сахар крови, у нас повышалось артериальное давление, у нас сгущалась кровь, у нас задерживалась жидкость, у нас останавливался кишечник, останавливались все сексуальные функции, у нас при этом активировался иммунитет, и у нас при этом суживались сосуды на конечностях и увеличивался, наоборот, приток крови к внутренним органам, которые обеспечивали вот, реакции побега, то есть магистральным сосудам и к сосудам мышц. Угу. Но это я перечислила еще не все.
Угу. А вот вы сказали, интересно, что у нас активировался иммунитет,
да,
при стрессе. Мне кажется, что сегодня, ну, наоборот, страдает наш иммунитет, когда мы в стрессах находимся. Либо это зависит от системности стресса, да?
Да, вы правильно ставите вопрос. Смотрите, острый стресс, он обеспечивает с адреналином и норадреналином, и он очень кратковременный. И вот этот стресс, в принципе, позитивный. То есть это как тренировка. Мы проверяем все свои системы реагирования для того, чтобы они находились, ну, в состоянии, скажем, тонуса. Да? Угу. Это вот как иммунная система. Если она периодически сталкивается с возбудителем, она держит иммунитет. Если мы 10 лет не видели возбудителя, у нас этот иммунитет должен как бы заново вырабатываться. Ну вот так вот адреналин и норадреналин своими периодическими всплесками приносят вот всю ту пользу, о которой я говорила. Например, во время острого стресса мы начинаем лучше видеть, лучше слышать, потому что это важно в состоянии опасности. Мы даже начинаем лучше соображать. Вспомните себя на экзаменах. Здоровые люди на экзаменах рассказывают то, чего они никогда не знали. Ну, это потому, что у них есть еще там подсознательная, да, сфера. Ну, вот. А вот если этот стресс регулярно повторяется, и он становится уже просто образом жизни, то это все регулируется уже другим нейрогормоном. Не адреналином с норадреналином, а кортизолом. А кортизол – это длинный гормон. Если там это несколько часов, то здесь это сутки, вторые сутки, третьи сутки. И там уже реакции противоположные. То есть в конце концов наступает ситуация утомления, назовем это так. И вот там уже иммунная система подавляется, потому что кортизол при длительно высоких цифрах вызывает привыкание к себе. Мы его не слышим. И точно так же привыкание в мозге ко всем нейрогормонам возникает, и мы их не слышим. Таким образом, организм защищается от перегрузки, так чтобы не взорвались там клетки, которые реагируют на вот эти все триггеры стресса.
Угу. Вот у меня, кстати, был вопрос про полезный и вредный стресс, если такие.
Это
вот я уже
есть.
Вижу, что есть, да?
Да.
Что мне всегда казалось, что если вы действительно не очень часто там испытываете стресс, ну, грубо говоря, может быть, там раз в неделю, если это какое-то легкое волнение перед выступлением, на публике, то это даже нормально, мне кажется, и, возможно,
это мобилизующее,
даже полезно.
Да, это полезно. И это полезно для того, чтобы мы тренировали свои системы адаптации. Собственно говоря, жизнь с нами, в принципе, разговаривает на языке стрессов. Весь свой жизненный опыт мы приобретаем в процессе вот этих стрессовых историй. И если они кратковременные, то этот опыт, наоборот, помогает нам легче переживать следующий стресс. А если это постоянный, непрекращающийся хронический стресс, то, естественно, истощаются те механизмы, которые нас должны были бы от него защищать, и он превращается в фактор, который нас уничтожает. Например, при остром стрессе наша иммунная система полностью мобилизуется. То есть из депо выходят лейкоциты, которые готовы бороться с инфекцией. Они располагаются там на коже, на слизистых оболочках, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. То есть там, где мы можем иметь дело с каким-то возбудителем. И начинают свою там защитную работу. Если же это хронический стресс, то здесь иммунитет подавлен. Потому что вот этот самый гормон кортизол, если он начинает вместо адреналина реализовывать наши реакции на стресс, он является таким ингибитором, он подавляет синтез иммунных клеток в костном мозге. И мы имеем иммунодефицит или, скажем, неправильно организованную работу иммунной системы. И это приводит к развитию болезни. Вот адреналин при остром стрессе, он вызывает распад глюкозы, распад жиров и таким образом способствует тому, чтобы человек худел. Как правило, пока человек...
это я, слушайте, когда у меня какая-то сложная задача по работе, все, я за 2 недели похудела на 3 килограмма,
вот.
Все прекрасно.
Это пока вы молоды и здоровы. Если же стресс хронический и ведущую роль на себя берет кортизол, а не адреналин, то вот тут совершенно другие механизмы начинают работать. Здесь начинают работать механизмы накопления энергии на будущее, потому что организм понял, что ты живешь в постоянном стрессе, и тебе нужен накопитель энергии, а это жир. И вот этот кортизол начинает накапливать жир на будущее. И ты уже и как будто бы немного ешь, и как будто бы занимаешься физическими упражнениями.
Все равно полнеешь от яблока.
Совершенно верно. И ты полнеешь, как люди говорят, просто от воздуха. Ну и больше того, все эти нарушения пищевого поведения, они, как правило, и являются следствиями стресса.
Вот продолжая эту тему, мы в нашей статье, которую с вами обсуждаем, вот упоминали теорию накопительного стресса, когда люди длительное время испытывают усталость, они ее игнорируют вот это изнеможение, и потом они вдруг резко могут там, ну, сгореть, скажем, от какой-то болезни, да? Вот как провести эту самодиагностику, чтобы понять, не стал ли ты жертвой этого накопительного стресса?
Накопительный стресс – это хронический стресс, это то, вот, о чем я сейчас говорила. И вот те нейрогормоны, которые постоянно сигналят ежедневно с утра до вечера о том, что вы находитесь в неблагоприятных условиях, они вместо того, чтобы активировать все системы организма, они начинают их подавлять. Потому что организм видит, что нет ответа, нет результата, значит, реакция была неправильной, он пытается выработать какие-то новые стратегии. И защититься от такого накопительного, как вы называете, или как я называю, хронического стресса, можно только ликвидацией причины стресса. То есть здесь никаких физиологических способов себя защитить, в общем-то, и нет. Мы можем, конечно, вырабатывать там какие-то сознательные стратегии, да, но сознание мало работает в ситуации хронического стресса. Там работает больше подсознание. И как оно работает? Если нет разумного, адекватного ответа на стрессовую ситуацию, то развивается патологический ответ. Ну вот, что касается мозга, это, как правило, для начала тревожное расстройство. То есть у человека загорается красная кнопка, и он всегда ощущает себя мобилизованным. Он устает от этого, у него появляются страхи, усталость, там, нарушение сна, снижается интеллект, снижается память. И в конце концов, эта вот постоянная мобилизация, да, она переходит в усталость, которую мы называем депрессией. Я бы депрессией назвала вот усталость от тревоги. Тревога и депрессия — это две стороны одной и той же медали. И это и есть хроническая реакция на стресс. Депрессия — это когда наступает безразличие, апатия, отсутствие удовольствия, отсутствие ощущений, когда человек теряет вкус и качество жизни.
Вот мы также в статье пишем про привычки, которые помогают бороться вот с тревожностью, со стрессом. Допустим, можно устраивать себе digital detox, можно сделать уборку дома, можно даже жевать жвачку, да, которая помогает. Вот назовите еще пару вот таких простых действий, скажем так, для скорой помощи во время стресса.
Ну, если это острый стресс, то там особенно никакой помощи и не нужно.
То Давайте есть, скажем, что такое острый стресс.
Это когда кратковременный, единичный стресс.
Как выступление на публике, да?
Да, который вы называете там стрессом раз в неделю.
Ага.
Вот в такой ситуации мобилизация приводит к тому, что ваш мозг интуитивно находит самые лучшие решения. Если же это стресс, который постоянно повторяется, и ваш ресурс адаптации истощен, то вот это и есть та ситуация, в которой требуется какая-то помощь. Если вы живете вот в постоянной мобилизации, вы обязательно должны каким-то образом реализовывать этот стресс. Там стратегии избегания стресса огромное количество. Это вот и это слово «избегание», когда, например, там, вот для примера, чтобы мы понимали, что такое избегание, я своей одной знакомой говорю: положи мужа в больницу, у него низкая сатурация, он болел ковидом. Она говорит: я не хочу его класть в больницу. Я говорю: почему? Она говорит: так там же ковидные лежат. То есть человек вообще считает, что ее муж, страдающий ковидом, не такой, как другие люди, страдающие ковидом. Она просто взяла и вытеснила эту проблему. Есть там стратегии избегания, есть стратегии идеализации, когда люди полагаются на каких-то богов, то есть уходят в религию или ищут себе каких-то авторитетов. Это все патологические, кстати, стратегии. Вот. Но есть более рациональные стратегии. Они так и называются: рационализация или интеллектуализация. Когда люди начинают анализировать причину, из-за которой они стрессуют, и пытаются с помощью логики найти какое-то решение. И это решение, как правило, состоит в каких-то действиях. Так вот, любой стресс, как стресс у древних людей, когда он требовал либо нападения, либо убегания, он требует действий. Эти действия не обязательно должны быть физическими. Они могут быть логическими, интеллектуальными. То есть человек должен продумать эту ситуацию, продумать, что будет, если случится неудача, и это будет стрессом, и что он дальше потом должен делать. Если он продумает всю цепочку этих шагов и поймет, что из этой ситуации есть все равно позитивный выход, и, может быть, он даже лучше, чем то, что ты там просто боялся вообще что-то вообще предпринимать, да, то он тогда спокойно идет на экзамен и понимает, что если он не сдаст этот экзамен, то у него есть еще много вариантов сдать экзамен, там, ближе познакомиться с преподавателем, показать ему свои лучшие качества. Всегда есть лучший выход из самых тупиковых ситуаций. Вот такие рациональные стратегии, интеллектуальные, они являются, ну, достаточно приемлемыми. Но есть стратегии, которые я считаю, наоборот, более эффективными. Это биологические стратегии. Стресс требует движения. Дайте ему движение. То есть пойдите там пешком 10 километров, пойдите в бассейн и проплавайте 20 бассейнов. Сделайте там какие-то ритуальные действия, поубирайте в квартире, совершите какой-то шопинг. То есть сама по себе деятельность, она способствует тому, чтобы стрессовые гормоны перестали вырабатываться. Вообще ритуальные действия, почему мы любим привычки, это те действия, которые приводят к нас к успокоению, потому что они требуют очень мало мозговой энергии, а при хроническом стрессе этой энергии в принципе мало. И вот тогда человек может совершенно спокойно совершать какие-то действия, и при этом мозг, не тратя энергию, начинает успокаиваться.
Угу. Я вот, кстати, слышала даже интересный лайфхак. Вот актеры так могут делать, либо те люди, которые выступают на публике, вот непосредственно перед самым выступлением нужно пальцы на ногах сжимать и разжимать несколько раз.
Да,
то есть вы как бы в обуви находитесь,
движения.
Да, никто этого не видит, а вы тем временем успокаиваете себя. Вот
совершенно
это то движение, о котором вы говорите, да?
Да, да, да. То есть любое движение физическое, но не интенсивное, умеренное движение, это всегда реализация стресса.
Угу.
И если у вас хронический стресс, вы должны просто хронически заниматься какими-то физическими упражнениями. Обычно человек в стрессе хочет сделать себя сильнее. Вот он чувствует себя уставшим. Как он это делает? Он начинает пить кофе, он начинает пить чай, он начинает пить там какие-то энергетические напитки или там алкоголь, да? Ну или еще что-нибудь такое психостимулирующее. И эти короткие психостимулирующие эффекты всегда заканчиваются еще большим истощением, потому что ресурс у организма не бесконечен. Вот это патологические, неправильные стратегии, которых мы должны обязательно избегать. Люди, которые не употребляют никаких стимуляторов, гораздо лучше переносят стресс, они гораздо сильнее.
Угу.
А это сейчас очень распространенное явление. У меня много пациентов, которые, придя домой, могут выпить бокал вина для того, чтобы расслабиться. На завтра они будут еще слабее.
Угу.
То есть я...
В общем, если мы стрессуем, то жуем жвачку, делаем разминку пальцев ног, параллельно моем пол. Да?
Или танцуем.
Или танцуем, да. Так, может быть, мы как-то обрисуем вот касательно режима дня, то есть с чего мы можем начинать день и чем его заканчивать, чтобы как-то меньше поддаваться стрессу?
Да, ну, здоровым и, скажем, не уставшим считается человек, который утром встает с ощущением бодрости и чувством отдыха. Если вы утром встали уставший и с ощущением, что вы хотите еще спать, и при этом вы еще и встали по будильнику, а не сами, то это уже плохое начало. Утро – это то, что определяет весь последующий ваш день. Но утро начинается со сна. Поэтому те люди, которые спят хорошо и правильно, те, как правило, имеют полноценное, доброкачественное утро, и они радуются каждому дню, и они любят то, чем они занимаются целый день, какая бы эта работа ни была. Вот. Поэтому все-таки начинать нужно со сна. Сон – это базовая функция, которая определяет всю нашу жизнедеятельность. Ночью мозг работает в таком режиме, когда мы заряжаем свои батарейки. И вот этот заряд должен быть хорошим, достаточным, и он должен, батарейка должна утром сама отключиться. То есть мы не должны продолжать заряжать свои батарейки целый день, что я вижу у пациентов, которые встают утром с чувством усталости. У них не отключаются ночные системы, они продолжают работать в течение дня, и люди, которые ничем особым себя не могли даже и утомить, чувствуют, что они уставшие.
Угу.
А это только потому, что они сломали свои биоритмы. А почему они их сломали? Потому что они поздно легли, как правило. Вот это позднее засыпание, оно является главной причиной того, что человек может зайти в хронический стресс. И это сейчас очень распространенное явление, и об этом нужно всегда всем говорить. Мы не можем изменить вот эволюционные механизмы сна. Мы можем только им следовать, и тогда обезопасить себя от истощающих влияний там, современной жизни.
Угу.
Вот. Поэтому не позже 23:00 вы должны уснуть. Если у вас это почему-то не получается с помощью всех режимных просто условий, там, вы вечером погуляли, да, физически, да, вроде бы как сняли напряжение, вы не там, пили алкоголь, и при этом вы не спите, идите к врачу. Если вы утром встали бодрый и веселый, это значит, что день ваш начался правильно. Утреннее время – это самое лучшее время для интеллектуальных занятий. В это время мы имеем самую лучшую память, самое концентрированное внимание, самую высокую интеллектуальную деятельность, и этим нужно воспользоваться, потому что после обеда это уже все снижается. Ну, вечером есть там небольшой всплеск, и потом после 8 часов вечера никаких интеллектуальных занятий, только такой растительный образ жизни. Вы можете что-то смотреть, что-то листать, что-то читать, гулять, но не позже, чем за час до полуночи.
Угу.
И сам ритуал подготовки ко сну должен быть, вот именно ритуал я употребила слово, потому что он должен быть однообразным. То есть у вас не должно быть яркого света, у вас не должно быть ярких экранов, вам не должно быть жарко, вы не должны были пить вечером там какие-то стимулирующие напитки, и вы можете просто для себя решить, как вам лучше засыпать, там, читая книгу или даже, ничего страшного, листая телефон, но не политические новости, или, например, там, слушая аудиокнигу. Лучше слушать,
угу,
чем... Все-таки зрительный анализатор у нас очень мощный, и когда мы включаем вечером глаза, то мозг начинает вести себя активно.
Друзья, вот мы очень бегло сейчас обсудили сон, но
да,
у нас есть об этом целый подкаст. Мы оставим ссылочку в описании, так что его тоже обязательно послушайте. Работникам экстренных служб даже нужны вот эти стрессовые такие подготовки, да, чтобы они знали, как действовать там в моменте ЧП, допустим, да, или какой-то там ситуации чрезвычайной. Вот эта идея прививки стрессом, она для остальных людей эффективна будет, да?
Да. Угу. Если это кратковременные стрессы, еще и там, скажем, продуманные, еще и с известным алгоритмом действий, то это только закрепляет наше спокойное отношение ко всем неординарным ситуациям и является, ну, своеобразной тренировкой наших адаптационных механизмов.
То есть вот эта стратегия slow living, когда мы живем такой размеренной, медленной жизнью, избегаем стрессов, там, грубо говоря, гуляем весь день в парке, она на самом деле для организма немножко пагубная, да?
Юля, вы себе не представляете, сколько есть людей, которые не хотят вообще никуда выходить из дому, ну, кроме на работу. Но мы должны знать, что мозг любит другие картинки. Он не любит, когда ломает его режим. То есть время засыпания, время приема пищи. Но он очень любит, когда есть новые впечатления. И именно для этого существует культура. Культура позволяет человеку получать те позитивные эмоции, которые способствуют накоплению энергии в мозге. То есть дофамин и серотонин, которые являются носителем этих позитивных эмоций, они способствуют образованию в мозге таких пакетов энергетических, на которых мы потом можем жить. Вот поэтому путешествия, различные там спортивные мероприятия, посещение выставок, концертов – это все то, что является накопителями наших возможностей при необходимости бороться со стрессом.
Мы раньше упоминали про адреналин, да?
Да.
Собственно, он герой всего нашего подкаста.
Угу.
Вот всплеск адреналина при стрессе может наделять человека какими-то вообще сверхсилами, да? То есть мы,
да,
можем очень быстро начать бежать, мы можем передвигать какие-то вообще неподъемные вещи. Вот за счет чего это происходит? Как этот гормон наделяет нас такой сверхсилой?
Адреналин – очень интересный гормон. Он, например, может суживать сосуды, а может их расширять. Он может нас выбивать из колеи, а может, наоборот, повышать наши способности принимать мгновенные правильные решения. Все зависит от того, в каком количестве он выделился. То есть какой-то сверхстресс, который явился непереносимым для нас, может нас и парализовать. Но если это стресс, который нам по силам, а именно для этого нужны тренировки, да, стрессовые, тогда он реально, приводя к правильному расходу энергии организма, это конечный результат всех тех реакций, которые дает адреналин, он улучшает нашу способность выживать, принимать правильные решения и выходить из стресса. В организме же не только адреналин имеет значение чувствительность к адреналину. Вот, например, спортсмены, которые регулярно устраивают себе стресс, там, с помощью интенсивных физических тренировок, имеют редкий пульс, да, редкую частоту сердечных сокращений. Почему это происходит? Потому что ткани привыкают к адреналину. Они его не чувствуют. И, в общем-то, это было бы все безопасно, если бы когда-нибудь спортсмен не прекратил занятия спортом, а его исходный пульс 50, а когда он прекратил стимуляцию, он стал 40. И это будущая аритмия. Поэтому вот все хорошо в меру, все стрессовые нагрузки нужно обязательно каким-то образом чередовать с релаксирующими мероприятиями, которые позволяют организму восстановить чувствительность к вот этим стрессовым факторам и агентам. Иначе они становятся разрушительными.
Очень интересно еще, как стресс влияет на наши когнитивные функции. Вот мы раньше выше чуть говорили с вами, что в состоянии стресса человек может там вспомнить какие-то нюансы, да, очень древние, которые он там в обычной ситуации
не вспомнит. И он даже не знает, как это происходит.
Да, но вот у меня, кстати, недавно было совершенно по-другому. То есть я когда сдавала теоретический экзамен в автошколе, мне показали мой билет, и я вот помню свою первую реакцию, у меня такой ступор, я считаю вопросы, я их не понимаю. Потом я взяла себя в руки: Юля, успокойся, ты это все учила. И все, я как бы настроилась и как бы все нормально отвечала.
Ну вот, когда вы взяли себя в руки, это значит, что включилась тормозная система. Угу. Ведь адреналин — это возбудительный, но опять же, это сложные вещи. Ну вот в том, о чем мы говорим, это возбудительный гормон.
Угу.
Но обязательно существует и система, которая защищает от избыточного действия адреналина. Поэтому здоровые люди, у которых возбудительные и тормозные системы уравновешены, они и принимают вот эти идеальные решения именно в момент стресса. Потому что мобилизация, которую дал адреналин, мобилизует и тормозную систему. И у него получается, что весь организм работает на порядок лучше и выше. А вот если возбудительная система активная, а тормозной системы не хватает, а это происходит у тех, кто любит стимуляторы, и повышенные физические нагрузки, тяжелые нагрузки, которые приводят к истощению тормозной системы. Вот этот человек оказывается парализованным в тот момент, когда он должен принимать очень важные решения. У него нет энергии работать на таком уровне возбуждения, а тормозная система не может его снизить. Вот в медицине прошлого мы все время изучали анатомию. Ну и, наверное, в этом был смысл. В смысле реакции мозга и вообще нервной системы, гораздо важнее изучать функцию. И это намного сложнее. Потому что вот тот же адреналин может быть возбудительным и тормозным. Тот же дофамин, тормозный медиатор, может стать возбудительным. Это вещи, которые нужно понимать в целостном организме. Потому что имеет значение и количество самого этого нейрогормона, и то, как организм его воспринимает. И это очень сложно, и это то, чем сейчас все и занимаются.
По-моему, мы максимально понятно и полезно сегодня обсудили тему стресса. Вот я хотела поговорить именно с научной точки зрения об этом, потому что большинство вот там статей, подкастов, они все-таки записаны там с экспертами по продуктивности. Мне интересно было посмотреть с другой точки зрения на этот весь механизм. Напомню, что в гостях у меня была врач-невропатолог Татьяна Майкова. Друзья, сохраняйте спокойствие и помните, что умных любят. Всем пока!